Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея с 1 главы 24 стиха. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Учение о вечной девственности Марии, которое получило такое широкое распространение в католической церкви, не имеет библейского основания. Это учение изобретено теми людьми, которые старались возвысить Марию до уровня божества. Но стоит отметить, что титул «Царица Небесная» принадлежал древней вавилонской богине Астарте. Факт очевиден. Во-первых, в греческом оригинале здесь говорится «не знал ее до тех пор, пока она, наконец, родила». Совершенно ясно, что после этого они жили в нормальных, подобающих мужу и жене семейных отношениях. Во-вторых, далее в Евангелиях несколько раз встречается упоминание о братьях и сестрах Иисуса. Если Иосиф так никогда и не познал Марию, то либо все остальные дети были приемными, либо все они родились через непорочное зачатие, что в конечном счете приводит всю ситуацию к полнейшей бессмыслице. В Евангелии от Марка братья Иисуса называются по именам – Иаков, Иосия и Симон, и упоминаются его сестры. Таким образом, учение о вечной девственности Девы Марии не находит никакого подкрепления в Писании. Это просто учение католической церкви, которое не имеет под собой никакого библейского основания, так же, как и многие другие церковные учения. Павел сказал: «Берегитесь псов». Я же хочу добавить: берегитесь догм. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода? Ирод Великий на самом деле был маленьким и низкорослым человеком. Он был немногим выше 120-125 сантиметров ростом. И в результате этого, скорее всего, страдал от страшнейшего комплекса неполноценности. Знаменательно, что все, что бы он делал в огромных масштабах. Он выстраивал огромные крепости, составленные из огромнейших камней. Один раз я стоял рядом с камнем, который был 14 метров в длину, 1 метра 80 сантиметров в высоту и 2,5 метров в ширину. Он лежит в основании западной стены Иерусалима. Обычно туристы туда не ходят. Предполагают, что он весит около 170 тонн. Какой инженерией пользовался Ирод для того, чтобы оперировать такими камнями, я не знаю. Вообще он был гением в строительстве. Он выстроил крепости Иродиан и Массаду, и еще одну крепость, подобную Иродиану, называемую Александриан, раскопки которой еще не закончены. Он построил Кесарию, пруды неподалеку от Вифлеема, которые также называются прудами Соломона, всю систему водообеспечения Иерусалима и, конечно же, Великий Иерусалимский храм, так же, как и все остальное на Храмовой горе. Сегодня вы все еще можете увидеть многое из построенного им и с изумлением и удивлением видеть эти проявления его строительного гения. Потрясающие плоды строительства маленького гения, который, кроме того, был ужасно жесток и не знал пощады никому. Ирод был просто параноиком. Он считал, что его сыновья и его жена Мариамна находятся в заговоре против него, и поэтому предал их смерти. Потом он начал скучать по Мариамне и выстроил в ее честь огромнейший монумент. В то время поговаривали, что безопаснее быть свиньей Ирода, чем его сыном. Несомненно, этот маленький человечек нигде не чувствовал себя в безопасности. Какое-то время спустя он осознал, что из-за его жестокости, когда он умрет, никто не будет его оплакивать. Он не желал смириться с этой мыслью и отдал приказание, чтобы когда он умрет, вместе с ним были бы убиты и все его приближенные, потому что он думал: они не будут скорбеть обо мне, но зато люди будут плакать по всем этим князьям и чиновникам, которых похоронят вместе со мной. К счастью, когда он умер, у людей хватило ума не повиноваться его приказам. Придворных не убили, и Ирод так и почил неоплаканным. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Можете себе представить теперь, что это значило для неуверенного в себе Ирода, для подозрительного человека?
Эти люди пришли спросить его, где родившийся царь иудейский. Ирод, наверное, подумал про себя: «Да, но ведь это я царь иудейский. Что же они имеют в виду? Где родившийся царь иудейский?» Он, скорее всего, был ужасно напуган и вообще шокирован. Они сказали: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Много уже было сказано о Вифлеемской звезде. Некоторые утверждают, что это было соединение планет, другие выступают со множеством различных предположений и пытаются найти астрономическое объяснение тому, что же представляла собой звезда над Вифлеемом. В одной из самых больших обсерваторий Америки в декабре часто проводят лекции о звезде Вифлеема. В планетарии при той обсерватории возможно с помощью лампочек как бы воссоздать на потолке картину звездного неба в любой период истории. Они могут провести вас через года ко времени рождения Христа и показать вам все созвездия и соединения планет на тот момент. Очень интересная лекция. Но то, каким образом на небе возникло именно вот такое знамение, Вифлеемская звезда, это всего лишь догадки. Бог же не призвал нас к тому, чтобы строить догадки, поэтому нам придется оставить этот вопрос так, как он есть, без ответа. Пока, друзья мои, потом мы все узнаем. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Если они были на востоке и там видели эту звезду, тогда вполне очевидно, что она вела их на запад, так что, возможно, это было просто какое-то сверхъестественное явление. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Да, если Ирод встревожился, значит, все встревожились. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Они не закончили пророчество, потому что если вы вернетесь в книгу пророка Михея, в 5 главу, во 2 стих, то увидите продолжение: «которого происхождение изначало от дней вечных». Михей продолжает и говорит о Мессии, который воссядет на троне, и о его правлении. Вифлеем был назван местом его рождения. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Трудно объяснить эту звезду чем-либо еще, кроме некоего сверхъестественного феномена. Мудрецы видели ее на востоке, она вела их на запад, а потом повела их обратно на восток. Вифлеем расположен на юго-востоке от Иерусалима. Заметьте, звезда остановилась над местом, где был младенец. Она не остановилась над яслями, она не остановилась над тем местом, где был новорожденный. Она остановилась над местом, где был младенец. Вот тут наши рождественские открытки и рождественские зрелища избивают нас с толку. Мы-то так старательно прилагаем все наши усилия, чтобы сделать эти празднования как можно более пышными. Наши мудрецы, восседая на своих верблюдах, входят прямо в хлев. Они возлагают свои дары перед новорожденным младенчиком, лежащим в яслях, а пастухи смотрят на них с изумлением, широко раскрытыми глазами. Это так типично для всех рождественских открыток и всех этих представлений. Но мудрецы были запоздавшими гостями к тому времени. Когда они пришли туда, Иосиф и Мария с их ребенком уже переселились из хлева в нормальный дом в Вифлееме. Мудрецы не приходили в хлев, они пришли позже, возможно, год или два спустя. Они увидели уже не новорожденного, а младенца. На греческом это слово обозначает ребенка, который уже умеет ходить. Скорее всего, к этому времени Иисус уже мог произносить свои первые слова. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, как это и подобает царю, ладан и смирну. Смирна – это благовоние, которое использовалось при погребении, на похоронах человека, для помазания. И то, что они принесли смирну ребенку, имеет огромное значение. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Помните, Ирод спросил их: «Когда вы впервые увидели эту звезду?» Возможно, мудрецы сказали ему, что она появилась около 2 лет назад. Именно поэтому он приказал убить всех детей от 2 лет и младше, что снова является свидетельством тому, что когда мудрецы пришли поклониться ему, Иисус уже не был новорожденным ребенком, который лежал в яслях, в хлеву. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Помните, после того, как она родила Вениамина, Рахиль умерла вне стен Вифлеема. И это тоже очень важно. Она назвала своего сына Бенани, что значит «сын страдания», и иудеи до сих пор чтят ее могилу. По смерти же Ирода, се, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Они вернулись туда, откуда вышли, в Галилею. Именно здесь Мария впервые услышала от Гавриила, что она станет матерью Христа. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. На протяжении всего Евангелия Матфей указывает нам на то, каким образом во Христе исполнились пророчества ветхозаветных писаний. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. Годы молчания о Христе. Писания перепрыгивают со времени возвращения в Назарет прямо к началу его служения. 28 или даже 29 лет, о которых практически ничего нигде не записано. И только в Евангелии от Луки, во 2 главе в 41 стихе, нам дается небольшое описание Иисуса в возрасте 12 лет. И похоже, что он был очень необычным юношей. Матфей же сразу переходит к служению Иоанна Крестителя, который проповедовал в Иудейской пустыне. Некоторые апокрифы рассказывают нам немного больше о детстве Христа, о том, как он исцелял птичек, например, со сломанными крылышками и тому подобное. Но сам Господь решил, что лучше оставить эту часть его жизни в стороне и не включать ее в Писание. Ну а где молчат Писания, и нам, наверное, тоже стоит хранить молчание, правда? И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия. Иоанн Креститель был исполнением пророчества, данного через Исаию: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Многие исследователи полагают, что акриды – это саранча, насекомое, похожее на кузнечика. Некоторые считают, что саранча была пищей бедняков. Другие же, напротив, утверждают, что в то время саранча считалась деликатесом. Некоторые считают это деликатесом и сейчас. И сравнивают, например, с мидиями в чесночном соусе. Они говорят, что это ужасно вкусно. Но, знаете ли, я почему-то не испытываю никакого желания взять в рот кузнечика и съесть его, каким бы питательным он ни был. Нет уж, спасибо, я лучше постараюсь получить мои белки, жиры, углеводы, витамины или протеины из чего-нибудь другого, попроще. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния! Принесите в своей жизни такой плод, который будет свидетельством того, что ваше покаяние истинно. Есть много людей, которые провозглашают: «О, да, я покаялся!» Но в их жизни нет плода покаяния. Покаяние подразумевает изменение. И если в жизни человека не происходит никаких реальных перемен, это дает повод сомневаться в истинности его покаяния. Иоанн упрекает фарисеев и саддукеев и называет их «порождение ехиднины». По-гречески это буквально означает «дети гадюки». Многие люди действительно покаялись, крестились и полностью оставили свои грехи. Когда же пришли фарисеи и саддукеи, он сказал им: «Нет, вы не покаялись, я не буду крестить вас. Покажите сначала плод вашего покаяния». Я встречал много людей, которые говорили мне, что они сожалеют о том, что сделали, но при этом в них не было и тени изменения. Однажды человек просто обманул меня на несколько тысяч долларов. Потом он пришел ко мне и сказал: «О, брат, прости меня, пожалуйста, мне так жаль», но не вернул при этом ни гроша. Вы действительно хотите прощения? Принесите плод, который подтвердил бы, в котором проявилось бы ваше покаяние. И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Их самой большой похвальбой было: «Мы сыны Авраама». Они думали, что, будучи сынами Авраама, они автоматически получают спасение. Ну, так же, как в наше время многие люди в России думают, например, что если они русские, это значит, что они христиане. Если вы спросите их, верующие ли вы, спасены ли вы, они, скорее всего, ответят: «Конечно, ведь я русский, я православный, меня еще в детстве крестили, что ж ты думаешь, я язычник какой-нибудь?» Такое же отношение было и у иудеев. Они думали: «Я сын Авраама». Но Иоанн Креститель сказал: «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, во 2 стихе, Иисус говорит о лозе и ветвях. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Но ветви, которые не приносят плода, будут отрезаны. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 16 стихе: «По плодам их узнаете их». Иоанн Креститель сказал: «Принесите плод». Однажды, когда Иисус был со своими учениками, он проголодался, подошел к смоковнице, но не нашел на ней плодов. Он проклял эту смоковницу, и на следующий день, когда они возвращались обратно на Елеонскую гору, ученики заметили то же самое дерево, которое проклял Иисус. Оно засохло и погибло за одну ночь. Они сказали: «Господь, посмотри на дерево, которое ты вчера проклял. Оно уже засохло и умерло». Смоковница, как символ, представляет собой весь израильский народ. Господь хотел, чтобы Израиль принес свой плод. Иоанн Креститель говорит, что на этот раз секира, топор, опустится на самый корень этого дерева, которое и есть Израиль. Дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено. В послании к римлянам в 11 главе, с 17 стиха по 25, апостол Павел говорит нам, что Бог отрезал природные ветви, чтобы привить на их место тех, которые не принадлежат к этому дереву по природе, то есть верующих из язычников. Итак, народ израильский был отвержен, потому что они сами отвергли Христа. Бог дал им обещанного Мессию, и Он дал им шанс, но они отвергли Его. Тогда Евангелие было проповедано и язычникам, и иудеям, без различия. Итак, иудеевы или язычник есть только один путь к Богу, и этот путь лежит через Его Сына, через Иисуса Христа. И давайте здесь сделаем перерыв.